Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в нашей московской студии президента-председателя правления банка ВТБ-24 Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов Российской Федерации. Для ваших вопросов телефон прямого эфира 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Михаил Задорнов, естественно, сможет ответить на ваши вопросы. Я думаю, что такие вопросы будут, поскольку ситуация экономическая в России достаточно любопытная сейчас, и, в общем, разобраться в этой проблеме стоит. Я пока мы ждем нашего гостя, обращу внимание на некоторые прогнозы экспертов и их оценки. Что происходит с российской экономикой в текущем 2011 году? В целом, доходы россиян продолжают падать, считает ряд экспертов, в частности, журнала «Деньги». Инфляция и цены расти, и похоже, что в 2011 году ситуация лишь ухудшится. Особенно быстрыми темпами дорожает продовольствие, повышаются регулируемые тарифы. Ну и, кроме того, есть такие оценки, прогнозы, что изменение налоговой политики, которое произошло в 2010 году, заставит российский бизнес компенсировать свои издержки за счет потребителя. Ну вот, если посмотреть на данные Росстата, то в 2010 году рост стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составил около 10%. Это 8591 рубль в Москве. С января по ноябрь этот показатель вырос с 11400 рублей до 12 тысяч. Ну, это такой набор, в него входит 83 наименования товаров и услуг, основные продукты питания, алкоголь, табак, и эта потребительская корзина дополняется разными лекарствами, предметами домашнего обихода и так далее. Вот, собственно, такая ситуация с ценами. В общем, надо сказать, что в начале прошлого года, я напомню, был прогноз Минэкономразвития, что инфляция составит 6,5-7%. Ну, через некоторое время эти прогнозы стали пересматриваться в сторону увеличения, и уже в августе глава Минфина Алексей Кудрин утверждал, что инфляция, еще раз оговорюсь, официальная инфляция дойдет до 7,5%, а на 2011 год все-таки уговаривал, видимо, себя и успокаивал россиян, что ее пределы будут 6-7%. Ну, как выяснилось, в этих рамках, опять же, удержаться не удалось. Например, продукты подорожали по официальным данным на почти 13%, непродовольственные товары на 5%, ну и дальше больше. Например, если мы возьмем цены по каким-то конкретным товарам, особенно продовольственным, то цифры действительно впечатляющие. Ну, например, картофель подорожал с 14,5 рублей до 30 в среднем по России, литр молока с 36 до почти 44, ну, а гречка, естественно, рекордсмен, там, 25 и так далее. В общем, разные эксперты, они нам обещают ценовое цунами, разнообразные неприятности, оптовые цены на бензин растут и прочее, прочее. В общем, банкирам, я думаю, что в такой ситуации, когда растут цены и граждане не слишком довольны своим положением, не слишком хорошо тоже. Я приветствую в нашей студии Михаила Задорнова, который прорвался через московские пробки. Добрый день.
Добрый вечер.
Да, и я хочу сразу же спросить вас, Михаил Михайлович, довольны ли вы прошедшим годом? Я вот видел данные, что доходы банков России в целом возросли очень значительно, там 550 миллиардов рублей, что выше докризисных, ну, правда, здесь инфляция, конечно, не учитывается, может быть, они и меньше докризисных, на самом деле, если откинуть инфляцию. Тем не менее, как вы, как руководитель крупного банка, довольны результатами?
Ну, банковская система 2010 год прошла действительно неплохо, не только с точки зрения финансового результата, его не только на инфляцию надо дисконтировать, 550 миллиардов рублей. Надо еще учитывать, что, как в каждом бизнесе, важен не абсолютный размер прибыли, а рентабельность, то есть соотношение прибыли и капитала. Капитал банковской системы заметно возрос за 3 года, с 2007-го, последнего рекордного с точки зрения прибыли года. И поэтому соотношение, скажем, 550 против 507 миллиардов рублей прибыли всей системы в 2007 году, оно соотносится совсем с другим капиталом, он сейчас заметно вырос за это время, и действительно получается за 3 года там, где-то четверть, считайте, суммы номинально съела инфляция. Поэтому на самом деле все равно показатели далеки еще от докризисных лет 2006-2007 с точки зрения рентабельности бизнеса, но итоги, они неплохие, потому что не только финансовый результат, очень заметный прирост денег населения, в силу того, что люди активно сберегают, а не тратят, и я думаю, что прирост остатков населения на счетах в банках, наверное, примерно на треть увеличили за прошлый год, сейчас окончательных данных пока еще нет. И, в принципе, потихонечку развивается кредитование населения. Оно, наверное, за прошлый год процентов на 15 выросло. В 2009 году было падение примерно на 10%. Упал кредитный портфель именно кредитов физическим лицам. Если говорить о ВТБ-24, то для нас год традиционно более удачный, чем для системы. Но мы быстрее растем. Мы более прибыльны, у нас хороший результат и с точки зрения прироста портфеля, портфель вырос на 17%, кредит физическим лицам, средств населения портфель мы увеличили примерно на 46%, для нас это такой абсолютный рекорд, и финансовый результат также очень хороший, как раз рентабельность бизнеса нашего после налогов уже где-то будет составлять около 20%.
То процветаете?
Есть, я не могу сказать, что процветаем, потому что такого вот, ну, как бы ощущения вот такого уже, ну, устойчивой, скажем, экономической тенденции нет, а банки же это все-таки как бы кровеносная система экономики, то есть если экономика не вполне здорова, то банки не могут быть как бы так вот обладать такой полной устойчивостью, но в целом ситуация, конечно, гораздо более благоприятна, чем она была в 2008-2009 году.
Я напомню, у нас в эфире Михаил Задорнов, руководитель банка ВТБ-24, в прошлом министр финансов, и время для короткого объявления на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В состоянии ли общественная палата реализовать новые пожелания президента? Об этом в день встречи ее актива с главой государства говорят члены палаты Александр Брод, Алла Гербер и Вячеслав Глазычев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. У нас в московской студии «Радио Свобода» Михаил Задорнов, руководитель банка ВТБ-24. Телефон для звонков в прямой эфир 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Вопросы можно посылать по пейджеру в Москве 660-1046. И смс-сообщение можете послать тоже со своими вопросами. Плюс 7 903 743 2801. Вот уже Петр послал сообщение. Почему правительство России давит средние и мелкие банки? Есть да, такое дело?
Да не давит оно мелкие и средние банки. Откуда взялось такое представление? Я, честно говоря, никаких
не вижу. Нормы собираются повысить разнообразные для банков.
Только требования к минимальному капиталу, то оно должно стать минимальной достаточностью капитала 180 миллионов рублей с 1 января 2012 года. То есть с 1 января 2011 ничего не произошло, никак не изменилось регулятивные требования. Вот. Но рискну сказать, что я себе слабо представляю какой-либо такой нормальный банк в любой стране, там, европейской, азиатской, капитал которого меньше, чем 180 миллионов рублей, то есть чем 6 миллионов долларов. Ну, это просто невозможно. Это не банк, это вывеска и... ну, некоторая имитация деятельности. И чем дальше это будет происходить, тем это будет больше имитации в силу просто того, что технологии развиваются, требуются инвестиции, растут доходы людей, поэтому средний размер кредита растет. Поэтому это просто как бы требование времени и здравого смысла о том, что должна быть минимальная планка для входа на рынок.
Михаил Михайлович, а ваш банк ведь государственный банк, правильно?
Мы внучка государства, да.
Внучка государства. То есть поэтому вы так хорошо и живете?
Ну, вы знаете...
С гарантиями.
Почему мы, так сказать, поэтому хорошо живем? Здесь в банковской сфере работает совершенно четкий принцип. Принцип абсолютно равных требований регулятора и соревнования разных форм собственности. Ведь есть банки государственные, есть банки с участием иностранного капитала. Их доля сейчас в российской банковской системе по капиталу, наверное, примерно 28-30%. Вот. У них, казалось бы, еще более мощные бабушки и матери, чем российское государство, просто в силу того, что, как мы понимаем, при всем нашем представлении о собственном величии, мы не самая крупная экономическая держава. Вот. И существуют частные банки, поэтому есть вот как бы три группы банков по форме собственности. Есть региональные банки и банки федерального масштаба, но вовсе госсобственность не является каким-то таким вмененным преимуществом. Здесь центральный банк, надо дать ему должное, он старается равные требования предъявлять ко всем. Это просто умение менеджмента. Вот. Хотя я не скрою, что, конечно, вот особенно в кризисный период, когда начался отток вкладов, то, конечно, люди переводили деньги к нам в том числе, но они переводили деньги вообще в крупные банки, как раз вот из тех самых мелких и средних региональных банков.
Где высокий процент зато?
Нет, да, вот в мелких, в более маленьких банках более высокий процент, да.
То есть, но больше риски.
А как всегда.
Но государство-то гарантирует вклады теперь до 700 тысяч?
Да, государство гарантирует вклады, вот я подчеркну, во всех банках. Государственные, негосударственные, до 700 тысяч рублей вклад, включая накопленные проценты, гарантируется государством. Поэтому с этой точки зрения никаких здесь преимуществ у госбанков нет.
А правильную политику ведет Центробанк, когда он ограничивает некоторые банки, которые вот повышают процент, ну, на сегодняшний момент, скажем, до 10%?
Правильно он поступает, я считаю, не только потому, что это норма закона, я просто этот закон, еще будучи в Думе, поддерживал. Такая норма несколько раз вводилась. Почему? Потому что с введением системы страхования вкладов возникает у целого ряда банков очень такой вполне понятный мотив. Собственники небольших банков или средних банков, или даже достаточно крупных, они за счет искусственного увеличения ставок стягивают на себя большой объем депозитов, которые по адекватным ставкам размещены не могут быть. И потом они в определенный момент разоряются. Соответственно, значительную часть выплат по вкладам осуществляет не государство, а работает система страхования вкладов. Ну, да. Она формируется не за счет бюджетных денег. Это все мы, как вкладчики банков, платим определенный процент банки. Это 0,4% в год от всей суммы остатков населения, которые у нас на счетах, мы, соответственно, выплачиваем в это агентство по страхованию вкладов, специальный фонд. Получается, что все сбрасываются, деньги вот в этом фонде поступают, а потом они выходят на выплаты в те банки-банкроты, собственники которых сознательно привели вот к этой черте.
Поэтому... А в чем выигрыш собственников-то?
Выигрыш собственников, ну в чем выигрыш? Они продлевают
если
тем
они
самым. Они продлевают достаточно. Ну, они могут сколь угодно долго продлевать жизнь, так сказать, своему учреждению искусственно. Это, во-первых. Во-вторых, многие из них полагали до определенного момента или полагают, что, имея большой запас, подушку таких средств населения, их сложнее лишить лицензии. Почему? Потому что они как бы прикрываются вкладчиками как живым щитом. Все-таки это социально гораздо более сложная вещь, это звать лицензию такого банка, чем у банка, который не ведет операции с физическими лицами. Вот. И просто зачастую собственники ведут просто недальновидную политику, то есть политику краткосрочную, не понимая таких вот, скажем, 2-3-летних последствий своих шагов. Угу. Поэтому этот инструмент Центральному банку, я считаю, что нужен, другое дело, что применяет он его достаточно избирательно.
Да, очень долго ждали, кстати, о банкротстве Межпромбанка. Правда?
В каком смысле долго ждали?
Ну, как-то вот все это, знаете, было понятно, что дела плохи, вот оно тянулось.
То, что дела плохи, понятно было еще в 2004 году. Не случайно тогда совет директоров Центрального банка не пустил Межпромбанк в систему страхования вкладов. Он-то туда как раз не был включен по причине именно рисков устойчивости его баланса, его
бизнеса. То есть, в этом смысле для частных лиц все кончилось хорошо, плохо для банкира Пугачева.
Да, для банкира Пугачева, для целого ряда именно кредиторов Пугачева,
от
Центрального банка, предприятий и каких-то организаций.
Да, Михаил Михайлович, я начал разговор еще до вашего прихода вот о инфляции. Прогноз был один, стало на самом деле хуже. Сейчас расчеты, так сказать, разные говорят, что может быть еще хуже. Вот Алексей Улюкаев нынче выступал в Лондоне на конференции Deutsche Bank и сказал, что в первом квартале увидим ускорение инфляции. Ну, потом, правда, оговорился, что может что-то измениться во втором квартале. И даже спрогнозировал, что могут быть двузначные значения в годовом выражении. Что вы думаете об этих прогнозах роста цен на 2011 год? И как вы, опять же, как финансист, будете себя чувствовать в этой ситуации?
Ситуация повышения инфляции, она ни для кого не является благоприятной. Ни для населения, прежде всего, беднейшего, которое наибольший урон несет от роста цен. Не для банков, потому что фактически в этой ситуации люди скорее склонны к такому краткосрочному поведению. Ну, естественно, они тратят в основном на свои текущие расходы, боятся и заимствовать, и боятся инвестировать. Кроме того, образуется разрыв между инфляция, которая сейчас уже опять образовалась, и ставками по депозитам, и они становятся не столь привлекательными, они не обеспечивают сохранность средств, что де-факто сейчас вот в первом квартале уже и происходит по вновь открываемым депозитам. Соответственно, для экономики высокая инфляция опасна, помимо обеднения населения, тем, что при высокой инфляции никакой инвестиционный проект, он не может быть окупаем в разумные сроки, потому что ставка кредита, она априори должна быть выше, чем инфляция. И это делает развитие экономики затруднительным в силу падения объема инвестиций или очень их медленного роста. Поэтому инфляция – это очевидное зло, поэтому правительства многих стран борются с ней, центральные банки. Мы прошли, Россия, дно инфляции, то есть в хорошем смысле слова дно, самый низкий уровень инфляции за всю историю, 5,5% в июле 2010 года, после чего ежемесячно инфляция страны стала нарастать. Здесь не только вопрос засухи, там, падения объемов ВВП. Дело в том, что на это наложился не только наши проблемы климатические, но и новый такой виток продовольственного шока, повышение цен на целый ряд сырьевых товаров, продовольственных именно товаров, там это и какао, и сахар, целый ряд таких товаров. Ну, гречка все-таки...
Национальный продукт.
Это да, это у нас национальный продукт, там еще в Японии, но это далеко не столь широко распространенный национальный продукт для мирового рынка. Есть более распространенные. Хотя не на все продовольственные товары, например, на рис не произошло такого резкого скачка цен, но зерновые, да, гречка, сахар, кофе, какао. Соответственно, вот этот вот шок продовольственный, он, безусловно, на нас, как на страну импортера большого объема продовольствия, сказывается непосредственно. И как на страну, где население в своих расходах имеет очень высокую долю продовольствия. У нас же, как известно, в целом по продовольственной корзине больше 40% текущих расходов населения – это продовольственная корзина. И даже у людей состоятельных это порядка 25-28%. Вот, поэтому вот инфляция, она сейчас находится в стадии разгона и достигнет, наверное, где-то 9,5-10% в годовом исчислении в ближайшие пару месяцев. Потом я уверен, что она все-таки будет снижаться. Почему? Потому что есть целый ряд базовых факторов. Темпы просто денежной массы, сокращение бюджетного дефицита, который сейчас сократился уже и будет дальше сокращаться при грамотной политике Минфина, и действия самого Центрального банка по абсорбированию излишней денежной ликвидности. Я думаю, что шанс сбить инфляцию ниже 10% во втором квартале, он есть. Это зависит от, в общем-то, от действий правительства и Центрального банка.
Но акцизы на бензин, например, подняты, это значит, что на этот всей эффект... цепочке будет...
Понимаете, январь-февраль всегда самый сложный в этом плане месяц, потому что это повышение тарифов на ЖКХ, электроэнергию, газ, то есть базовых тарифов, это изменение налоговой политики, которая в конечном счете всегда... перекладывается на потребителя, это вот не только ЕСН, это акцизы. Акцизы выросли ведь не только на бензин, они выросли очень сильно на табачные и алкогольные изделия, на пиво, очень заметное повышение акцизов. Соответственно, по целому ряду направлений налоговая политика прямо и негативно влияет на цены. Но вот этот вот скачок, он является временным, а потом уменьшается.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор с президентом, председателем правления банка ВТБ-24 Михаилом Задорновым после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что 22 часа в эфире радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителя Чечни Ахмеда Гисаева, который заявил, что подвергся пыткам в заключении. Суд обязал Россию выплатить потерпевшему 55 тысяч евро в качестве компенсации. Европейский парламент в принятой сегодня в Страсбурге резолюции осудил репрессии против белорусских оппозиционеров и призвал к проведению новых свободных и демократических выборов в этой стране. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству разработать жесткие меры в ответ на возможное введение Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии. Выступая сегодня на совещании в Минске, Лукашенко заявил, что против его страны был организован заговор. В Ленинградской области один человек погиб и трое ранены в результате аварии вертолета. По информации МЧС, вертолет АС-55 совершил так называемую жесткую посадку вблизи озера Суходольское. На борту, предположительно, было 6 человек. В Москве задержаны двое участников акции протеста против действия судьи Ольги Боровковой, приговорившей к административному аресту оппозиционного политика Бориса Немцова. Россия предоставит Белоруссии субсидии в размере более 4 миллиардов долларов за счет поставок дешевой нефти. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с главой белорусского правительства Михаилом Мясниковичем. Находящийся с государственным визитом в США председатель КНР Ху Цзиньтао сегодня проводит встречи с членами американского Конгресса. В Ираке, в предместье города Кирбила, при взрывах двух автомобилей, совершенных смертниками, погибли 45 человек, по меньшей мере 150 получили ранения. В столице Туниса полиция вновь разогнала демонстрацию с требованием отставки министров, работавших при свергнутом президенте Бен Али.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии президент-председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. Продолжаем разговор о ситуации в российской экономике. В этом разговоре примут участие слушатели. Пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И телефон прямого эфира 8 800 220 212. Бесплатный для жителей всех регионов России. Вот Анна звонит. Давайте, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Задорнову.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Аня.
Ваше имя, господин Задорнов, связано с дефолтом страны, когда вы были министром финансов. Это первое. А второе, то, что вы сделали, это вы обобрали миллионы людей, которые поверили вам и отдали деньги по акции народного IPO. Когда вы вернете людям деньги? Уже несколько лет вы их держите, и тут же завышенные эти акции упали в цене. Это просто настолько бессовестно перед нашим населением, которое живет так ничтожно нищенствует, можно сказать, и понесли вам последние крохи.
Аня, должен я заметить, что с разными, можно сказать, там, и законами, и действиями, и парламента, и правительства можно ассоциировать мое имя, вот, поэтому сегодня мы не это обсуждаем. С точки зрения фондового рынка, размещение, повторного размещения акций любой организации, в том числе и ВТБ, замечу, что никогда люди не вкладывают свои последние деньги на фондовый рынок. Поверьте мне, мы хорошо знаем структуру своих акционеров, и если кто-то говорит, что это последние деньги, вложенные на фондовый рынок, это неверно, по сути, и никогда не нужно так поступать. Сам по себе фондовый рынок – это всегда риск. Этот риск может реализоваться, может не реализоваться.
Но в данном случае не реализовался?
В данном случае он реализовался в том, что примерно через год после размещения акции ВТБ произошло общее падение рынка, достаточно серьезное. А сейчас задача, собственно, менеджмента группы и моя, как одного из руководителей группы и руководителя розничной дочки ВТБ-24, в том, чтобы за счет роста бизнеса, прибыли, обеспечить рост капитализации группы. И, кстати говоря, за прошлый год рост капитализации ВТБ составил практически 54%. За 2009 год еще более серьезные значения, и сегодня стоимость акций приблизилась к 11 копейкам, здесь вот последние дни даже пробивала эту цену, и у нас есть абсолютно...
За акцию, да?
За акцию. У нас
чтобы
есть совершенно четкий план по последовательному увеличению стоимости акции ВТБ.
Ну, а как быть вот с претензиями акционеров на собрании ВТБ, раз уж в целом наши слушатели спросили о группе, были достаточно большие претензии, высказанные руководству большого банка, в руководстве которого вы тоже входите, что многие проекты, в общем, непонятно какие, есть элементы коррупционные, там какая-то история с нефтекачалками, которые неизвестно где, то ли работают, то ли не работают, а вложены были большие деньги, ну и так далее. Вот что вы ответите на эти претензии, неэффективность работы?
Михаил, здесь нужно конкретно разбирать каждый случай последовательно и здесь, ну, надо говорить о конкретном. Если говорить о буровых установках, то сейчас они находятся на балансе компании ВТБ Лизинг. Их вернули у неэффективного пользователя, и эти буровые установки сейчас передаются последовательно в лизинг компаниям, которые занимаются, собственно говоря, геологоразведкой и добычей нефти.
То есть критика подействовала?
Не то, что критика подействовала, это происходило, это естественные экономические действия, они происходят вне, так сказать, критики, или это просто задача менеджмента забрать активы у там, неэффективного пользователя, mm-hmm. получать доход. И итогом, там, итоговой оценкой деятельности для любой бизнес-структуры, в том числе для банка, является одно – прибыль. Соответственно, прибыль группы ВТБ будет в этом году больше, чем 50 миллиардов рублей чистая, может быть, 55 миллиардов рублей, более чем эти значения. Треть, кстати говоря, в чем наш вклад, что там, не менее трети этой суммы дает уже ВТБ-24 как розничный банк группы. Он, кстати говоря, оставался прибыльным даже в кризис, то есть 2009 год, основной кризисный год, мы были прибыльны. Прибыльно ВТБ-24. У нас ни один год не было убытка, даже в кризис. Вот это, кстати говоря, тоже говорит о качестве управления и вклад в капитализацию группы и в стоимость ее акций.
Сейчас говорят довольно много о возможности покупки 46% акций Банка Москвы, группы ВТБ у городского правительства. Банк Москвы, собственно, работает и на розничном рынке, естественно, с частными разными вкладчиками и так далее. Что будет в этом случае с розничным бизнесом Банка Москвы? Он перейдет к вам, как бы вы хотели?
Да не то, что как бы я хотел. У нас просто существуют определенные подходы внутри группы. Бизнес-группа достаточно четко разделена между тремя банками. Это ВТБ, который является корпоративным, то есть кредитующим предприятие банком, обслуживающим предприятие, и одновременно холдинговые структуры группы, то есть управленцем группы, розничным банком ВТБ-24, который работает с физическими лицами и малым бизнесом и оказывает весь спектр услуг для населения. И третье – это ВТБ «Капитал», который как в Москве, так и в Лондоне работает, еще в целом ряде городов мира. И он оказывает инвестиционные услуги предприятиям, потому что с населением мы работаем. Соответственно, любое слияние или поглощение ведет к тому, что бизнес поглощаемого банка делится между розничным и корпоративным бизнесом. Естественно, в случае, вот сейчас мы, например, до Нового года прошла сделка по приобретению 43% акций Транскредитбанка. Она, собственно говоря, уже произошла. Сейчас следующие обсуждаются шаги в этом. То ясно, что сеть Транскредитбанка, которой будет определенное число лет как самостоятельный банк внутри группы работать, она постепенно будет выделяться чисто розничные корпоративные офисы и клиентская база, эти офисы, они будут разделены между, в конечном счете, между ВТБ и ВТБ-24.
Ну, а Банк Москвы, он же побольше, чем упомянутый вами вот сейчас. Там все-таки солидная организация, хотя, конечно, она сидит на московских деньгах, когда дает правительство Москвы деньги туда, это одно, когда она не очень дает, это уже совсем другая, наверное, прибыльность, рентабельность и так далее. Но, тем не менее, то есть вы как хотели бы, чтобы эта розничная сеть по той же схеме ушла?
Ну, давайте пока мы подождем все-таки решения акционеров, то есть решения правительства Москвы, российского правительства.
Но им хочется продать.
Давайте подождем, чтобы состоялось решение, прошла сделка. Я о нашем подходе сказал. Он, в принципе, универсален. То есть банк самостоятельно не сохраняется внутри группы. Поглощаемая организация делится между розничным и корпоративным бизнесом. И клиенты по их наиболее благоприятные для них модели мигрируют на баланс корпоративного, соответственно, и розничного банков группы.
Ну, в общем, все понятно. Собирается ли Центробанк повышать ставку рефинансирования, интересуется Ольга. Ольга, вы что об этом знаете? Или что вы чувствуете?
Я знаю что пока Центральный банк наблюдает за развитием как раз тенденций инфляционных и стоимости денег на рынке, потому что, на самом деле, стоимость денег на рынке сейчас достаточно низкая, она намного ниже, чем ставка рефинансирования, и на межбанке сегодня ставки ниже, чем даже ставка депозита в Центральном банке. И ЦБ, я думаю, что еще будет выжидать пару месяцев. Если будет очень серьезный инфляционный фон, будет инфляция расти дальше, выше ожиданий Центрального банка, возможно, он применит инструмент повышения ставок, но я не думаю, что это произойдет в первом квартале.
Ну да, предвыборные эффекты будут, наверное, позже от выдачи разнообразных средств. Так, Владимир Анатольевич, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Задорнову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, ну, деятельность вашу как министра оценивать уже бесполезно. Она ясна. Россия была на...
Давайте о сегодняшнем дне, Владимир Анатольевич.
Я не буду об этом, да. Сегодняшний день. Вот ВТБ. Выступал тогда премьер-министр, бывший тогда еще президентом Путин, и он задал вопрос. А что россияне? Заработают ли они на вот этом IPO вашего банка ВТБ? Дайте россиянам заработать. Дали. Россияне потеряли. Второй вопрос.
Россияне, вот я подчеркиваю, россияне ничего не потеряли. Дело
ну
в том,
хорошо,
что...
Те, кто купил...
Подождите, не торопитесь. Вот купил любая инвестиция, она бывает долгосрочной, краткосрочной. Вот не надо делать выводы преждевременно.
Ну хорошо, давайте тогда вопрос такой. Скажите мне, пожалуйста, уважаемый Михаил Михайлович, что это такое номинал акций у вас? Одна копейка. Я, например, этого не понимаю. И вы копейку продавали по 11 копеек. Я не могу понять. Копейка, которая вообще, как говорится, ничего не стоит, и одна акция, да?
Ну, понятно, пожалуйста.
Ну, вы понимаете, вот поверьте мне, уж номинал не имеет никакого отношения к реальным экономическим процессам. Есть дивидендная доходность акции, есть там изменение курсовой стоимости, номинал копейка, рубль или любой другой. Ну, он никак не влияет на заработок человека или другого инвестора. Честное слово, вот здесь даже не нужно заморачиваться этим.
Ну, красивее было бы, если бы был рубль, наверное.
Ну, это невозможно было сделать в силу целого ряда уже до этого. Это акции, они размещались не первично.
Ну, да.
Уже был определенный номинал. Я просто не буду уходить в технические детали того, что иначе сделать было просто юридически невозможно.
Хорошо. Вот Петр интересуется из Москвы. Делом ЮКОСа существуют ли риски ареста активов российской госсобственности в связи с делом ЮКОСа?
Ну, вы знаете, я не настолько детально погружен в особенности исков бывших акционеров ЮКОСа, там, к Роснефти или государству, чтобы делать какие-то выводы. Ну, для этого есть юристы, которые, наверное, гораздо лучше знают особенности сегодняшней ситуации.
Скажите, а сделка вот Роснефти и BP по обмену акциями, это вообще экономическая сделка? Она выглядит такой убедительной, интересной с точки зрения экономики, вот если взять?
Вы знаете, я думаю, что с точки зрения экономики она, безусловно, интересна. Почему? Потому что BP, в принципе, и до событий в Мексиканском заливе, да и сейчас после них, это компания транснационально входит в пятерку крупнейших компаний, в общем-то, в тройку ведущих компаний Великобритании разных отраслей. Вот. И обмен акций Роснефти с акциями BP, безусловно, выводит Роснефть на другой уровень от все-таки локальной российской компании на уровень все-таки международной компании. Это довольно существенный, серьезный шаг. Это первое. Во-вторых, у нас ведь все последние годы ситуация развивалась так, что мы скорее вытесняли инвесторов Сахалина, например, да, из Сахалина, из целого ряда других проектов, Кавык-то, я могу вспомнить, и еще целый ряд проектов нефтегазовых, более мелких. И, в общем, я как раз являюсь сторонником того, что мы должны, наоборот, привлекать иностранные инвестиции и не заниматься самообманом, что мы все свои, там, даже природные ископаемые, можем за счет собственного капитала и собственными технологиями освоить. И это важный разворот в этом тренде, разворот к политике привлечения все-таки инвестиций достаточно серьезных, потому что не только обмен акциями, это совместное освоение, причем за счет, в общем-то, большой доли вложений BP, целого ряда арктических месторождений.
Ну вот Алексей Улюкаев, первый зампред Центробанка, не исключает, что приток капитала в Россию в 2011 году будет выше 15 миллиардов. А мне вот кажется, что это какой-то очень оптимистический прогноз с учетом того, что последние месяцы, наоборот, был отток порядка 20. Как вы относитесь к таким ярким заявлениям?
Ну, я думаю, что Центральный банк-то он по определению оптимист. Должен быть, да, вот в некоторых вопросах оптимистом. В прошлом году Центральный банк серьезно ошибся, потому что вплоть до начала четвертого квартала коллеги ожидали, что либо будет нулевой баланс движения по счету капитала, либо совсем небольшой отток, 10-15 миллиардов рублей, долларов. Произошло гораздо более серьезный, как мы знаем, около 40 миллиардов долларов отток капитала. Само по себе это не страшно, потому что у нас большой был позитивный счет текущий, то есть, проще говоря, огромное превышение экспорта над импортом, и для устойчивости валюты это никак не сказалось. Может быть, даже в известном смысле помогло снять инфляционный навес. Но это свидетельство того, что капитал уходит из страны, потому что и предприниматели, соответственно, и граждане не видят таких для себя возможности инвестирования внутри страны, то есть это само по себе, конечно, очень негативный сигнал. Не думаю, что ситуация, в принципе, переломится в 2011 году. Почему? Первый год предвыборный, большая политическая неопределенность, правила игры меняются, идет ужесточение налоговой политики. И, конечно, для крупных инвестиций, я думаю, предприниматели и люди подождут, видимо, 2012 года, когда будет более ясная определенность не только с политической ситуацией, но и с экономической политикой там, нового правительства и президента.
Подождут приговора по делу Юкса, по делу Ходорковского и Лебедева окончательно.
А приговор-то уже, по сути, состоялся.
Нам же все время говорят, что не вмешивайтесь в действия суда, еще будет апелляция, еще будет там один суд, другой суд, потому что считаете, что уже все произнесли
приговор. Я не думаю, что апелляции или даже какое-то там отдельное решение, возможное президента, оно принципиально изменит вердикт. Он, в общем-то, уже вынесен.
Владимир из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Михаил Зубов.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я бы хотел задать вам только один вопрос. Он достаточно простой, но я попросил бы вас конкретно ответить. Вот 3 года назад я внес 30 тысяч рублей в банк ВТБ 24. Понятно, да?
Непонятно. Вы внесли на депозит его.
Так точно, да.
На депозит.
Но IPO, я купил IPO.
Нет, это вы не внесли. Вы не внесли, потому что вы купили акции ВТБ. Вы не внесли так ВТБ-24.
Точно. Вы позволите, я закончу свой вопрос.
Да. Спасибо. Пожалуйста.
Вот я внес эти деньги. Сейчас стоимость этих акций, стоимость этих денег, которые я 3 года внес назад, порядка 8 тысяч. Я правильно посчитал?
Неправильно.
А сколько?
Ну, так если вы внесли 30 тысяч...
300. Или 30.
30 тысяч. Да. И приобрели акции по 13,6 копеек. А сегодня акции стоят 11 копеек. То сегодня дисконтируете, то есть уменьшаете на 20%, получается разница между 11 копейками и 13,6, 20%, значит, соответственно, сегодня 30 тысяч, 24. Пятую часть отнимите, это будет, соответственно, 20... 4 тысячи рублей.
Да. То есть за 3 года я потерял 6 тысяч.
Не
вопрос
потеряли.
Еще раз. Скажите, еще раз.
Подождите, Владимир, дайте ответить.
Владимир, ну а вы же не слушаете то, что вам отвечают. Вы не потеряли, потому что потери фиксируются тогда, когда фактически из актива уходят, то есть его продают. Значит, еще раз, значит, представим себе, что, допустим, соответственно, через год, гипотетически, или через, допустим, 2 года, вот этот вот пакет в 30 тысяч будет стоить 40 тысяч рублей. Вот тогда и надо подводить итоги. То есть пока еще вы ничего не потеряли, если говорить вот на этом конкретном примере.
Вы понятно. Позволите?
Нет, уже все, долго мы обсуждаем одну и ту же тему. Вадим, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот до вашего прихода в студию Радио Свобода передавала данные Левада-центра о популярности политических сил, где, конечно, наши лидеры, особенно национальные, вне конкуренции, но и очень популярна «Единая Россия», 60% за нее готовы проголосовать. И это одновременно, Михаил, и вы говорите о росте цен, о том, что вот капитал бежит, что мы знаем, что на фоне Кущевки и Гусь-Хрустального сращивания криминала с властью, в Питере там гибнут люди от сосудистых.
Вадим, нас не агитируйте, пожалуйста.
Вот поэтому, как вы, как экономист и как политик, как вы объясняете такое чудо, что, они, что наше население поддерживает тех, кто творит с ними такие чудеса?
Вот. Парадоксы жизни.
Да не это является парадоксом. Дело в том, что на протяжении довольно длительного периода времени, с где-то 2001 до 2008 года, то есть на протяжении ну, достаточно большого периода времени, порядка 7-8 лет, в среднем, я подчеркиваю, в среднем, хотя это никогда не нравится людям, и каждый себя ощущает, в общем-то, по-разному, у каждого по-своему складывается работа, жизнь, доходы, но ежегодный рост реальных доходов населения колебался от 7 до 10% на протяжении 7 лет подряд. Это очень благоприятный период. Во многом он был, конечно, во многом это произошло благодаря устойчивому ежегодному росту цен на нефть и на целый ряд других сырьевых товаров. Это главная причина.
И сейчас 90 за баррель.
Но ведь в глазах людей, безусловно, серьезное улучшение у довольно широких слоев, именно даже не то, что уровня, а просто качество жизни, которое произошло, определенный потребительский бум, который в этот момент произошел в России, в общем-то, люди это улучшение, безусловно, связывают с Путиным как главой государства в этот период, и это было бы смешно отрицать, сводя, так сказать, все только к, ну, я не знаю, там, контролем за телевидением или каким-то другим политическим инструментом.
Ну, поэтому... что, кризис не повлиял, вы считаете?
Я считаю, что кризис, безусловно, повлиял, а мы увидели достаточно серьезные изменения в этот период. Но кризис, опять-таки, вот возьмем сейчас последние данные по Росстату по безработице, значит, вопреки ожиданиям, в том числе ожиданиям Минздравразвития, Минздравсоцразвития, мы видим существенное снижение безработицы.
Знаете,
за
как
декабрь
это делают,
месяц,
да? Не регистрируют безработных, а отправляют их сразу без регистрации на временные работы. Этот способ известен уже пару лет.
Михаил, но тем не менее...
Как
это,
играть со статистикой,
региональная власть знает. Этот способ не применяется только к одному месяцу. Он как бы является достаточно устойчивым.
Да,
я просто утверждаю, что, опять-таки, в силу целого ряда причин, безработица, тренд по безработице, он идет ниже, чем это ожидали, в том числе, кстати, мы.
Слава Богу, что
мы ожидали. Вот. Соответственно, есть достаточно серьезные основания, хотя для, так сказать, поддержки руководителей правительства, но, безусловно, вот сама по себе эта экономическая модель, она дошла до какого-то, предела, потому что надо понимать, что цена на нефть, она не может расти ежегодно, и, собственно говоря, 8-10 год это показало.
Ну и теперь разговоры о модернизации идут. Да?
Так что сама по себе экономическая модель, она нуждается в серьезных изменениях.
1 февраля будет 80 лет исполняться Борису Ельцину. Вы работали тоже с президентом первым Российской Федерации. Считаете ли вы его выдающимся реформатором? Вот ему памятник будут открывать, конференции проводить и так далее.
Вы знаете, я не могу сказать, что Борис Ельцин был выдающимся реформатором, потому что все-таки реформатор – это человек, который осуществляет план действий, серьезных вот таких реформ, изменений по выработанному, намеченному и такому, ну, как бы осознанному плану. Лучше, конечно, чтобы одновременно он был обсужден с достаточно такими широкими слоями, поддержан обществом. Скорее, Ельцин был и разрушителем, и революционером. То есть он смог возглавить нацию в такой период фактически распада уже во многом неуправляемого Советского Союза и удержать от серьезных, не от всех, безусловно, но от серьезных межнациональных и таких классовых, если хотите, конфликтов внутри страну.
Ну, знаете, обещал-то он демократическую современную Россию, а получили коррумпированную бюрократическую страну.
Ну, давайте только не будем, так сказать, ответственность за вот это изменение Борису Николаевичу, так сказать, приписывать.
Ну, знаете, самая успешная реформа Ельцина – это спасение своей семьи через сдачу власти. Я бы так сказал.
Я, знаете, не будем тоже, так сказать, упрощать все то, что сделано, или сводить все то, что было сделано Борисом Николаевичем к там, последним там, годам или месяцам его работы на этом посту.
Михаил Михайлович, последний, пожалуй, вопрос. Вы интересуетесь еще деятельностью партии, в которой вы состояли, партии «Яблоко»?
Ну, я интересуюсь, можно сказать, на уровне газет, общения с коллегами, так как я интересуюсь, в общем-то, политической жизнью большинства партий. Я в «Яблоке», как в партии, там, в целом, в силу целого ряда причин, к сожалению, уже с 97-го года не состою.
То есть у вас чисто теоретический интерес?
Ну, у меня интерес неравнодушного человека, который активно интересуется и экономической жизнью, и политикой.
Хорошо. Мягко сказано, видимо, как-то вы о перспективах этой партии. Ну, не буду додумывать за вас. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был президент-председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Итоги дня 20 января подведет Андрей Шари, российско-белорусские переговоры.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Что думают о книге Михаила Ходорковского, Людмила Улицкая, Михаил Касьянов и Эльдар Рязанов?
Комментарии экспертов.
Что может русский Викиликс?
В блогах «Свободы».
Крещение буддистов и христианский подвиг Антифа.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».